Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе книжный фестиваль «Литературула. Как превратить свой город в центр притяжения». Аудиосериал Дмитрия Глуховского «Пост». Премьера в нашем эфире.
Хроника литературной жизни.
С 10 по 12 мая в Туле в четвертый раз прошел детский книжный фестиваль «Литературула». Шумный, душевный, любимый. В прошлом году «Литературула» даже получила престижную премию «Ясная поляна» в номинации «Открытие». Фестиваль, к огромному моему сожалению, пока уникальный. Других больших детских книжных региональных фестивалей в России, к сожалению, просто нет. Но «Литературула» и главный выдумщик, хозяйка, душа и сердце фестиваля Ирина Рочева год от года доказывают, что все возможно. Надо просто очень захотеть. В этом году фестиваль переместился в творческий индустриальный кластер «Октава», бывший завод знаменитых микрофонов, где теперь уникальное творческое пространство и интерактивная выставка, посвященная техническому прогрессу, от прялки Дженни и печатного станка до современных 3D-принтеров. В «Октаве» большие современные залы со звукоизоляцией, поэтому лучшего пространства для книжного фестиваля, где встречи с авторами, дискуссии и мастер-классы обычно идут параллельно, просто не придумать. В этот раз «Литературула» представляла собой 5 площадок. Литературная веранда, книжный клуб, лаборатория чтения, клуб иллюстраторов и комикс-клуб. На литературной веранде встреча с писателями. На площадке книжного клуба обсуждение новинок. В лаборатории чтения заразительные читки с юными читателями. В клубе иллюстраторов и комикс-клубе новинки комиксов и мастер-классы, где можно научиться создавать книжки и освоить некоторые печатные техники. И, конечно, все 3 дня работала книжная ярмарка с лучшими книгами из тех, что Ирина Рочева отобрала бы в собственный книжный магазин. Я расспросила Иру о новой литературе, о писателях, о книжках и о том, есть ли шанс у других городов стать литеросмоленском, литерокурском, литеротомском и так далее. Ир, хочу расспросить, как прошел фестиваль в этом году, какие были основные гости, события, вообще какие впечатления от литературы?
Мне кажется, что фестиваль прошел замечательно, и первый раз я почти полностью довольна как организатор всем. Мы перешли на новую площадку в творческий индустриальный кластер «Октава», все события фестиваля перенесены были. И это во многом, конечно, сыграло роль в успехе фестиваля. И, конечно, программа, которая продуманная, как говорят специалисты, нет ни одного проходного события, замечательные гости, их было 70, среди них Андрей Жвалевский, Евгений Пастернак, Алексей Олейников, Марина Яковлевна Бородицкая, Виктор Лунин, Елена Борода, Елена Соковенина, многие-многие гости, Ольга Лаврентьева, Владимир Морозов, это мы уже говорим про комиксы. Ну, в общем, как бы все площадки были заняты нон-стоп, их получается 7 у нас было все-таки, а не 5. А лектории плюс книжная ярмарка, плюс полноценно как бы была занята сцена каждый день. А утром детский спектакль, вечером читки подростковые. И как раз-таки одним из главных событий фестиваля мы все дружно называем специальную презентацию, подготовленную читку новой книги издательства «Белая ворона» Сони из «Седьмого боя», автор Алексей Олейников и художник Тимофей Ержанбек. Издательство позиционирует ее как остросоциальный рэп-комикс. Это действительно произведение, написанное в стихах, нарисованное в комиксной манере. Рассказывает оно о девочке Соне, что следует из названия, и ее взаимоотношениях с миром, одноклассниками, школой и вообще как бы социализацией, да, ее. И тульская театральная компания «Барабан» подготовила специальную читку, она была анимированной, то есть иллюстрации Тимофея превратились в мультик. Была написана специальная музыка тульским саунд-дизайнером. Это не эскиз спектакля, но что-то вот такое интересное, необычное. И была очень оживленная дискуссия, что для нас важно. Наверное, еще очень приятно было слышать постоянно и отмечать самой мне, что в этом году было очень много детей на фестивале и подростков, и они приходили сами и очень активно участвовали во всех событиях. Приезжали из других городов и Тульской области, и совсем не Тульской области, и наши гости, спикеры, которые проживали во всех гостиницах Тулы, говорили мне, что все номера заняты семьями с детьми, которые приехали специально на фестиваль, и иностранные гости, и даже там английская речь звучала, и гости из Сахалина, из Минска. Ну, в общем, мне кажется, что это было хорошо.
Ну, это действительно прекрасно, Ир. И вопрос у меня, на самом деле, он, конечно, не тебе адресован, но поскольку ты мотор, двигатель литературы, то, может быть, ты можешь что-то сказать? Какой шанс у других городов вот стать, я не знаю, Литеросмоленском, да, Литеровитебском? Что нужно сделать, чтобы фестиваль жил в твоем городе?
Надо любить то, что ты делаешь, и делать это действительно с полной отдачей и горячим сердцем. Мне кажется, найти партнеров, поддержку, площадку, спонсоров, выстроить программу. Конечно, Туле очень повезло, что мы близко от Москвы и Петербурга, и у нас достаточно простая логистика. То есть я понимаю, что, например, уже в Ростове-на-Дону совсем другие пропорции бюджета, и собрать такую обширную программу, да, там пригласить 70 спикеров и сделать программу из 100 событий, это в разы дороже, чем для Тулы. Но, опять же, ничего не мешает, мне кажется, ничто не мешает делать как-то по-своему, может быть, не делать такую широкую программу, а делать какую-то специализированную, узкую программу. А потому что я смотрю, сейчас фестивали появляются в регионах, вот во Владивостоке сейчас будет фестиваль подростковой юношеской книги, Иркутск, Новосибирск. Ну, то есть, мне кажется, если найти энтузиастов на месте, да, объединить усилия, то все однозначно получится.
Какие задачи ты ставишь себе на следующий год? Все-таки юбилейный 5-й.
Мне очень хочется сделать фестиваль по-настоящему международным, найти поддержку, бюджет на то, чтобы пригласить иностранных гостей. А несмотря на то, что мы позиционировали все время фестиваль как фестиваль современной детской книги, в этом году мы поняли, что он давно уже перешел эту детскую границу и по гостям, и по их слушателям, да, то есть действительно у нас было очень много студентов и подростков, и, наверное, надо держаться в рамках вот этой аудитории, не уходить совсем во взрослый фестиваль, да, потому что это совсем, ну, другого масштаба и события. Поэтому я буду, наверное, надеяться, что мы сможем поработать с другими странами и пригласить гостей из зарубежья. А так, наверное, формат будет тот же, разные площадки, разные темы, чтобы показать вот именно многообразие и величие современной российской литературы для детей, подростков, young adult. Ну, в общем, как-то так.
Актуальное чтиво.
Писатель Дмитрий Глуховский и аудиосервис Storytel запускают удивительную штуку. Аудиосериал «Пост». Тут впору произносить с пафосом голливудских трейлеров. От создателя «Метро-2033» и романа «Текст». Первый постапокалиптический аудиосериал «Пост». О новом формате, задумке и воплощении Дмитрий Глуховский рассказал в студии «Радио Спутник».
Первый вопрос, конечно, про жанр. Ведь что это такое? Называется «Пост».
Аудиосериал – это наше совместное с сервисом Storytel, шведской изначальной компании «Инвенция». Это изобретение такое. Суть заключается в следующем. Берем и рассказываем нарративом сериальным, то есть это сезон, ну, как вот телевизионный сериал, например, какой-нибудь Netflix, да? Сезон, там, допустим, 10 эпизодов. В каждом эпизоде примерно час времени. Каждый эпизод обязательно заканчивается клиффхенгером, то есть невозможно немедленно не броситься узнавать, что там дальше. Хочется обязательно знать, там либо какой-то сюжетный поворот крайне неожиданный, либо какое-то развитие событий, либо что-то выясняется такое, что уж теперь совсем меняет всю картину рассказываемого. И внутри каждого эпизода сплетаются сюжетные линии, связанные с судьбами разных героев, как это в сериалах происходит. Это так называемый часовой драматический формат, так, который используется там, ну, не знаю, и для приключенческого, и для триллеров, и для хорроров, и для драм.
Угодно, да.
Да. Это изначально был проект телевизионного сериала. Но по разным причинам он в какой-то момент стал для телевидения не вполне форматен и лег на полку, на мою личную полку. Но идея меня не отпускала, мне все еще казалось, что это прекрасная и тема, и прекрасный мир, который, ну, не обязательно прекрасный, в моем понимании, в моем постапокалиптическом понимании.
Мрачный,
прекрасный.
Постапокалиптически прекрасный мир,
да,
Дмитрий Глуховский.
Да, совершенно верно. Просто ждал проект своего часа. И когда ко мне пришел сервис Storytel, шведская по своему происхождению компания, пришедшая на наш рынок и заинтересованная в том, чтобы какой-нибудь оригинальный, не похожий ни на что контент эксклюзивно у себя получить. Они пришли ко мне и сказали, нет ли у тебя чего? Я говорю, у меня есть прекрасная идея сериала, к сожалению, телевизор наш этот сериал переварить не может по ряду идеологических причин, но для аудиоконтента никаких таких ограничений нету.
И вот тут самое время задать вопрос, о чем же этот сериал «Пост», главные герои, такую краткую фабулу, потому что мы же не можем продавать кота в мешке.
Мы не будем продавать кота в мешке, мы распечатаем мешок, как бы достанем кота и покажем его зубы покупателю. История такая, что, как мы любим, после некой войны Россия распалась на фрагменты. Что происходит в других частях мира, мы не знаем, там тоже все не слава богу, очевидно, но наше с вами повествование сосредоточено на том, что происходит здесь. Превратилось в некие такие удельные княжества, и наша история сосредоточена на Московии. Это Московское княжество, оно себя называет Московской империей. Восточная граница ее проходит недалеко достаточно от Москвы, собственно, по Волге, в районе Ярославля. И Волга сама в результате там, военных действий и катастроф каких-то заражена токсично, от нее поднимается такой непроницаемый зеленый ядовитый туман, и на ту сторону уходит единственный уцелевший мост. Огромный километровый Ярославский железнодорожный мост, по которому я неоднократно мальчиком ехал к бабушке в Костромскую область в гости. И мы все время в этом Ярославле стояли по вечерам, по ночам, там почему-то то ли вагоны какие-то перецепляли. В общем, очень долго. И я смотрел на этот мост и на Ярославль, и потом он ехал, поезд ехал, там все Волга, не заканчивалось никогда. И мне это как-то место совершенно зацепило, и я решил вот именно в этом месте, а именно на территории Ярославского шинного завода, разместить такой острог своеобразный, последний, получается, форпост, за которым начинается мрак, неизвестность. И через Волгу уходит этот мост, все остальные мосты поломаны или разбомблены, а что с той стороны, никто не знает, и туда никто не суется, на всякий случай, от греха подальше. До определенного момента. Там, значит, дальше Московская империя, Москва, столица, она сказочно похорошела после вот этого катаклизма, который все сотряс. Значит, восстанавливается каким-то образом. Там уже и рестораны, и танцы, и концерты, и храмы службу служат, и казаки на верность императору присягнули. Все, в общем, в духе последних тенденций. И в какой-то момент принимается решение, что надо все-таки отправиться за мост и посмотреть, что там дальше. Подобрать, так сказать, выпавшие из рук прежние владения. И отправляется некоторая экспедиция туда, и дальше начинаются различные события, которые в целом укладываются в концепцию поговорки «не буди лихо, пока оно тихо».
Только у наших слушателей есть возможность первыми услышать фрагмент аудиосериала «Пост» в исполнении автора.
Цитата.
Дмитрий Глуховский. «Пост». Эпизод 1. Часть 1. «А что там с той стороны моста?» Егор уже, наверное, в тысячный раз спрашивает это и не устает, потому что ответ каждый раз разный. Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за 20 от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать, но не может. Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть, и за ней видно все то же. Ржавые рельсы, ржавые балки и ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями, чем-то шевелящимся на ветру и без ветра. Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман — это дыхание самой реки, медленный, пенный, больной. И реки с берега тоже не видно. Бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман. Ее чавканье, хлюпанье и урчание. Кажется, что она живая. Но это только кажется. Ничего живого там внизу нет. И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые, идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать одно слово – вода. Какая же это вода? По реке нельзя сплавляться, даже на баржах с железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху. Поэтому и названия никакого реки теперь не нужно. Река и река. А раньше она называлась Волга.
Фрагмент аудиосериала «Пост» Дмитрия Глуховского в авторском исполнении предоставлен аудиосервисом Storytel. С форматом аудиосериала разбиралась для вас Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.